Филипп Сократес. «Сумерки на Пниксе». Исторический цикл о Пелопоннесской войне по мотивам книг Фукидида, Плутарха и Ксенофонта. Часть первая. Проклятие Геры. Самосская война. Пролог. Белоснежная колесница пересекла финишную черту священного Олимпийского ипподрома, опередив остальных на целый корпус. Тысячи зрителей приветствовали ее оглушительным ревом. Утерев горячую пыль и соленый пот с лица, возница, молодой рыжий фракиец, широко улыбнулся белыми зубами и повел колесницу вдоль рядов. Зрители вдоволь могли насладиться видом четверки вороных фессалийцев, пританцовывающих и храпящих, и еще не остывших от скачки, а заодно оценить золотые украшения упряжи, колес и корзины.
«Теперь всем в ладе понятно. Победа в этих скачках говорит лишь о богатстве хозяина колесницы, а вовсе не о его мужской доблести».
Громко, чтобы его услышали многие, сказал спартанский царь Агесилай, когда глашатай объявил победительницей Киниксу, его сестру. Сощурившись, то ли от яркого летнего солнца, то ли от удовольствия, он рассматривал дорогих лошадей, ловя осторожные взгляды соседей. Всем было ясно, кто дал деньги честолюбивой девице на эту победу. Спартанцам по их законам запрещено участвовать в Олимпийских играх.
«Все было бы иначе, если бы хозяин сам управлял колесницей, а не поручал это рабу», — ответил его спутник, судя по длинной бороде и волосам, тоже спартанец. «Это слишком опасно для нынешних аристократов. Ради славы дразнить Аида были способны только их древние предки», — поучительным тоном сказал богато одетый старик-коринфянин по говору и поднялся с дорогого места в первом ряду. За ним остальные зрители стали покидать ипподром, направляясь в приятную прохладу. Летнее солнце уже начинало припекать.
«Во времена моей молодости аристократы еще были на это способны», — с вызовом ответил коринфянину другой старик. Говор выдавал в нем жителя Аттики. Коринфянин ничего не ответил, будто не расслышал.
«А сколько же тебе лет, что ты помнишь такое?» — с интересом спросил задиристого старика спутник Агесилая.
«Много. Скажу только, что я еще воевал под командованием Перикла», — проворчал тот.
Спартанский царь Агесилай, услышав певучий аттический говор, презрительно ухмыльнулся и принял из рук раба чашу холодной воды. Выпил и поднялся со скамьи, собираясь уходить.
«Перикл умер лет 40 назад. Не слышал, чтобы в те времена кто-то сам правил своими конями на скачках», — не унимался спутник Агесилая. Уходить он, похоже, не собирался.
«Я правил», — сказал старик и посмотрел спартанцу в глаза.
«И кто же ты, афинянин?» —
спутник Агесилая спокойно и с интересом принял вызов.
«Эврептолем, сын Мегакла».
«Эврептолем. Не ты ли защищал стратегов после Аргинус? Я был на том суде».
Глаза спартанца загорелись. Он заговорил быстро и горячо. Слишком быстро и горячо для спартанца.
«Наверное, тебе есть что рассказать. Ты ведь родня Периклу и Алкивиаду. Хвала Аполлону, что привел меня к тебе. Мне очень нужно, чтобы ты рассказал все, что помнишь».
«Если я начну рассказывать все, что случилось со времен Перикла, мы застрянем здесь до следующей Олимпиады. Хотя я никуда не тороплюсь», —
ухмыльнулся Эврептолем, как и все старики, довольные вниманием.
«Послушай, Эврептолем, меня зовут Ксенофонт, сын Грила. Я тоже из Афин, из Дема Эрхия».
Повернувшись к старику, Ксенофонт говорил с почтением, но не скрывая волнения.
«Если ты никуда не торопишься, позволь пригласить тебя после праздника в свое имение. Оно совсем рядом, в Скелунте, пара часов ходьбы».
«Ксенофонт. Я читал, как афинянин Ксенофонт вывел 10 тысяч наемников эллинов из глубин Персии. И не тебя ли изгнали афиняне за то, что ты спутался со спартанцами? Это все ты?» —
поморщился Эврептолем.
«Да, я», —
выпалил Ксенофонт, чему-то обрадовавшись.
«Что за щедрость к незнакомцам? С какой стати? настороженно поднял бровь Эврептолем. «Эврептолем!» Ксенофонт говорил так, словно боялся, что его оборвут. «Ты ведь наверняка читал книгу Фукидида о последней войне афинян и пелопонесцев. Скажу одно. Ее будут читать даже тогда, когда наши кости истлеют. Как Илиаду». Ксенофонт заглянул Эврептолему в глаза, словно ища сочувствия, и продолжил тише. «Но Фукидид умер, и история оборвалась. Я поклялся Аполлону, что закончу ее. Теперь собираю рассказы всех, кто что-то помнит о той войне. Расскажи свою историю, Эврептолем, и я щедро заплачу». Эврептолем был явно поражен таким быстрым преображением спартанца в земляка, его рассказом, просьбой и предложением. Некоторое время он молча смотрел на то, как конюхи уводят с ипподрома лошадей, потных от бега и летней жары. Наконец расслабился и, хитро улыбнувшись, сказал.
«Ну что ж, ладно. Дети мои выросли, а внуков я еще не дождался. Жене я уже надоел, пусть отдохнет. Так что торопиться мне некуда. Денег твоих не нужно, но от хорошего вина и доброй охоты не откажусь. Если дашь и то, и другое, согласен».
Эврептолем добродушно усмехнулся и протянул ладонь. Ксенофонт, широко улыбнувшись в ответ, схватил ее обеими руками. До зимы Эврептолем гостил в имении Ксенофонта в Скелунте. И хотя Эврептолем был намного старше, мужчины крепко сдружились. Ксенофонт, скучавший в глуши по родине и афинскому обществу, окружил гостя особой заботой. А Эврептолем и правда никуда не спешил. Днями он вместе с Ксенофонтом или его сыновьями охотился в лесистых горах Элиды, а прохладными вечерами, наполнив чашу килек своим любимым самосским белым, вел беседы о былом у домашнего очага. К радости Ксенофонта память у старика была хорошей, и повидал он немало. Наконец, однажды вечером, увидев, что раб-писарь приготовил желтый шуршащий папирус, Эврептолем вздохнул и сказал.
«Ксенофонт, я обещал рассказать тебе свою историю. С чего начать? С моей первой войны. Самоса».
Глава первая. «Помимо бытия нет ничего». Парменид. Я начну с Самосской войны. Она закралась в мирную жизнь афинян через народное собрание на Пниксе. Принесли ее послы Милета, далекого от нас города за морем. Мне было тогда 20. Я только вступил в права гражданина и не пропускал ни одного городского события, в котором мог поучаствовать. Стояло время зимнего безделья, и оттого собрание было особенно многолюдным. Два богато одетых милетца стояли под промозглым дождем и жаловались на вероломство соседей с острова Самос. Причиной был какой-то спор, тянувшийся испокон веков. Войну с Самосом милетцы проиграли и просили Афины наказать обидчиков. Как водилось, прошли дебаты. Бог войны Арос сшибал фаланги гоплитов для разрешения споров по всей Элладе со времен Илиона. Зачем нам вмешиваться в чужие дела? К тому же ссориться с союзником, у которого лучший флот у берегов Азии – ошибка. Взойдя на ораторский камень, выступил Калисхр, почтенный аристократ из рода кадридов. Но его высокий визгливый голос затих в умеренных криках поддержки. Калисхра сменил стратег Перикл, самый влиятельный политик в Афинах и безусловный хозяин Пникса. Толпа затихла. «Граждане!» – громко и четко произнес он и сделал паузу, словно дожидаясь, когда слова достигнут задних рядов. «Афины – глава морского союза и не могут допустить, чтобы его члены воевали между собой. У нас всех одна цель – безопасность моря и защита от варваров. У Афин лучший флот на всех морях. А если Самос или кто-то еще захочет с этим поспорить, пусть попробует». Последние слова он произнес как военную команду. И большинство афинян, одобрительно закричав, подхватило это настроение, впуская в свои сердца жестокий дух Ареса. и я в восторге кричал с остальными.
«Не люблю корабли!»
Неодобрительно посмотрев на меня, проворчал стоявший рядом со мной отец.
«Флот! Сборище оборванцев, которые все время хотят денег! Сейчас самосцы сами кормят свой флот! А если его у них отнять, придется кормить нам!»
Едва утихли зимние штормы, Перикл повел 63 ер на Самос. Через месяц от него прибыл гонец, и по призыву стратегов граждане снова собрались на Пниксе. Гонец рассказал, как Перикл внезапно занял гавань, насильно сместил правящий совет граждан землевладельцев и передал власть народному собранию острова. Как часть самосских олигархов бежала к Писуфну, персидскому сатрапу соседней Лидии, и как едва Перикл, оставив гарнизон, повел флот домой, изгнанники высадились на острове, восстановили власть немногих и объявили о выходе из морского союза. Перикл выиграл морское сражение с самосцами и осадил город. Над Пниксом повисла тишина. «Стены Самоса крепки, а город большой, поэтому кольцо осады неполное. Перикл просит прислать подкрепление», — закончил гонец.
На камень взошел, держа папирус в руке, стратег Формион, один из самых опытных военачальников Афин. Сухой в теле и речах, мне он казался гончей собакой.
«Граждане, сейчас мы можем снарядить 43 эр. Если понадобится больше, потребуется время».
Развернув папирус и, не глядя в него, по-военному кратко отчитался стратег.
«Считаю необходимым выступить на следующей неделе».
Его сменил стратег Софокл, автор «Антигоны», потрясший афинскую публику на последних Дионисиях.
«Граждане, самосские повстанцы не просто олигархи, душащие демократический строй. Обращаясь к персам за помощью, они предают мир, Элладу и морской союз, как троянец Пандар, выстреливший в Менелая во время священного перемирия. Таким нет пощады. Я сам готов повести подмогу Периклу и вместе с ним наказать предателей».
Народ встретил его речь овациями. И я хлопал его речи, как в театре. Вопрос о подмоге был решен единогласно. Для меня война началась после празднования Таргелий, когда жители Аттики поднесли Аполлону сок первых плодов кроваво-красной вишни и потом весело мазали друг друга этим соком. Конечно, я встретил войну с восторгом. Теперь настало мое время, и я мог прославиться. По военному рангу я был гиппеем, но в морской поход всадников не призывали. Поэтому я упросил демарха Деметрия, ведущего дела в нашем районе, записать меня в морскую пехоту. На мое удивление, он сделал это без заминки, даже с энтузиазмом, заменив мной кого-то из списка призывников. Отец не разделил мой восторг. Помню, как я прощался с ним на поле, где он следил, как конюх Архип выгуливал на свежевесенней траве четверку коней, принесшую отцу олимпийский венок.
«Зря я в Рептолем. Это не та война, где можно прославиться!»
Не отрывая взгляда от лошадей, сказал он жестко. Тем же голосом, что давал команды Архипу. Потом, словно одумавшись, посмотрел на меня и добавил уже тоном родителя.
«Военная слава слишком дорога, чтобы искать ее самому. Береги себя. Ты мой единственный сын. Арес глух. Он не слышит мольбы. И ему нужна только человеческая кровь. Тебе скоро захочется домой. Это желание поможет тебе остаться в живых».
Мать, прощаясь, сняла с шеи и протянула мне нательный деревянный амулет, древний, обугленный, и сказала, давя слезы.
«Сынок, носи это. Я буду молить Геру о твоем возвращении».
Я попал на Триеру, который владел и командовал Лакедемоний. Истинный афинский аристократ, Филоид. Сын легендарного героя Кимона. Около 30 лет от роду он уже водил гепархом афинскую конницу в поход к Эвбею, и его статуя в честь этого похода красовалась на Акрополе. К тому же мы были в дальнем родстве по материнской линии. Но когда я первый раз вступил на палубу его триеры, Лакедемоний не ответил на мое приветствие, лишь холодно посмотрел и отвернулся. Позже я понял причину. Отец мой был близок к Периклу, заклятому врагу Филоидов. А тогда я просто осознал, что поблажек мне не будет ни в чем. Ранним свежим утром из гавани Зея в Пирее
Совершив возлияние Посейдону, 40 кормчих повели свои триеры на юго-восток. Командовал флотилией, идущий на помощь Периклу знаменитый Софокл. Уже не молодой Софокл, хоть и был великим трагиком, отличался беззаботным характером. Большого военного опыта не имел, и почетную должность стратега занимал скорее за любовь народа к его творчеству. Это был мой первый поход, и все было не так, как я себе представлял. Многие опытные пирейские гребцы тогда либо уже ушли с Периклом, либо зарабатывали на буксировке торговых судов, вернувшихся в Пирей после зимних штормов. Потому триерархи набирали свои команды в очень короткие сроки из разных оборванцев. В основном из патриотично настроенных и шумных оборванцев фетов. Это сказалось уже в море. Изнывая на веслах в утренний штиль и борясь с жестокими полуденными шквалами, многие гребцы только учились ловить, как говорят моряки, единый вздох своих триер, когда 170 весел всех трех рядов взлетают как одно. Без этого вздоха корабль похож на перевернутого на спину жука-скарабея, и кормчие просят подмены каждый час, уставая выравнивать курс. Первые два дня похода проходили невесело. Неутихающая отборная брань старшин гребцов-хараторов, соленые мозоли на ладонях и ягодицах, сковывающая боль в мышцах, качка, духота и едкая вонь от сотен вспотевших мужчин заставляли притихнуть даже самых шумных крикунов и балагуров. Но опыт приходил к новичкам с каждым взмахом весла. Да и в каждом экипаже были бывалые гребцы, на которых равнялись остальные. Кормчие знали свое дело. Ветер часто был попутным, и гребцы часами отдыхали на своих скамьях. Когда же хоратор призывал поочередно ряды гребцов к работе, над морем под звуки флейты взлетала веселая песня, угодная Посейдону и помогавшая держать ритм, и отдыхающие ряды подбадривали гребущих. С каждым часом афинское жизнелюбие вытесняло уныние и отупение усталости. Ночные стоянки всегда разбивали на твердой суше. Чечевичную похлебку выдавали исправно и вдоволь. И на третий вечер у костров, несмотря на усталость гребцов, не смолкал веселый смех. Пара десятков морских пехотинцев, слоняющихся без дела по триере на свежем воздухе, едва ли внушали симпатии двум сотням гребцов, стесненных в душном пространстве под палубой. Может, оттого Лакедемоний был так принципиален в вопросах доблести морских пехотинцев перед толпой гребцов. Для молодых гоплитов, вроде меня, он возродил старый и забытый обычай посвящения в военные моряки. Выход на таран идущего по ветру корабля. Обычай, который был когда-то популярен среди отчаянных моряков прошлого на невысоких диерах. Но на триерах, ввиду его явной опасности, его предпочли забыть. Но не Лакедемоний. На четвертый день похода, уже в водах Самуса, я принял это испытание. Я хорошо запомнил те мгновения. Грело ласковое весеннее солнце. Дул легкий попутный ветерок. Меня обвязали веревкой и вручили ее конец такому же, как я, молодому гоплиту по имени Макар. Перемахнув через борт на площадке вперед смотрящего, под крики свободных от вахты моряков и гоплитов, я спустился на скользкий раскачивающийся выступ и оказался один на один с морем. Я побывал после в разных опасных переделках, но страх, который тогда охватил меня, и шепот бога ужаса Деймоса в моей голове, я запомнил навсегда. Во рту пересохло, сердце бешено билось. Наверное, целую вечность я крепко обнимал скользкие доски носа триеры, сглатывая соленую слюну и боясь пошевелиться. Наверное, никогда бы от них не оторвался, если бы не услышал среди обидных насмешек матросов возглас Лакедемония, заставивший притихнуть остальных.
«Смелее, Алкимионит! Помни, кто ты!»
Его слова подействовали. Я крепко сжал зубы, развернулся и сделал маленький шажок по мокрому прохладному дереву. Затем еще шажок. Ощутив пальцами правой ноги холодный металл тарана, я раскинул руки и слегка присел, как это делают крестьяне на Дионисиях, вскакивая на мех с молодым вином. Помню, сердце готово было вырваться из груди от смеси ужаса и восторга, когда я полетел над волной, как Персей в сандалиях Гермеса. Когда же я осознал происходящее, дико засмеялся, ловя ртом свежий влажный ветер и ощущая живую мощь корабля подо мной. Но мое короткое счастье прервал громкий и тревожный крик, прорвавшийся сквозь возгласы одобрения команды.
«Триера, справа по борту!»
Я увидел, как из-за скалы наперерез нам, работая всеми веслами, летел чужой корабль.
«Право руля! Весла на воду!»
– прорычал Лакедемоний. Кормчий налег на руль. Через миг я полетел в ледяную воду. Из отверстий в бортах, словно лапы гигантской божьей коровки, высунулись весла, и я понял, что сейчас они пройдутся по моей голове.
«На помощь!»
– заорал я во все горло. Не знаю, услышали ли меня сквозь шум тревоги, но Макар бросился к Лакедемонию и успел напомнить обо мне.
«Правый борт! Табань! Левый, поднять весла!»
– скомандовал тот, теряя драгоценные мгновения на разворот. Весла пронеслись над моей головой, затем показалась корма. Я барахтался, хватаясь за ускользающую веревку, пока Макар не вытащил меня на палубу. Лежа на досках, я кашлял горькой соленой водой, а вокруг стояли моряки и смеялись. Лакедемоний смотрел на меня сверху вниз. На губах его играла усмешка.
«Ну что ж, Эврип Толем, Посейдон не взял тебя. Наверное, не понравился запах».
Моряки весело засмеялись над старой шуткой и беспечно отвернулись к берегу. «Все хорошо. Свои. Это был сторожевой корабль Перикла», – успокаивающе сказал Макар, помогая мне встать. «Самос, храм богини Геры, хвала ей», – немного торжественно продолжил он, указывая на берег. И добавил с улыбкой, полной одновременно облегчения и тревоги. «Прибыли». Продолжая кашлять, я дрожащими руками оперся на борт и приподнял голову. Сознание стало прорываться сквозь пелену сковавшего мозг ужаса, и я начал различать вид, которым все любовались. На берегу у бухты с длинным искусственным молом раскинулся город, обнесенный мощной крепостной стеной. На холме неприступной твердыней стоял Акрополь. Слева, в 10 стадиях от города, возвышался огромный и величественный храм. Между храмом и городом белели шатры войска, а на пляже сохли триеры. «Все как в Илиаде», – промелькнула мысль, как обрывок сна.